Говорит Радио Свобода. Последствия бесчинств в Киргизии.
Максим Бакиев сразу же был задержан британским пограничным агентством на основании того, что Киргизия объявила его через Интерпол в международный розыск, обвиняя в финансировании беспорядков.
Приморские партизаны ударили по вертикали власти.
Я вижу страшный зазор между властью и людьми. Люди предоставлены сами себе. В результате вот эта молодежь отмороженная.
Брошюра о Путине напугала петербургских чиновников.
Конечно, хотели, чтобы президент Медведев, который открывал экономический форум, увидел эту раздачу. Но именно это больше всего напугало стоящую в оцеплении милиции и ФСО.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Власти Киргизии на этой неделе пытались положить конец беспорядкам на юге страны. По официальным данным, жертвами погромов стали около 200 человек, но нет сомнений, что их значительно больше. Глава временного правительства Роза Атунбаева в пятницу прибыла в Ош и пообещала, что город будет восстановлен, а беженцы смогут вернуться в свои дома. В Киргизии работает специальный корреспондент нашей радиостанции Брюс Панье. Брюс, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, где вы были и что вы видели?
Мы были практически везде, но особенно в узбекских махалах. И посмотрели, какое разрушение здесь. И мы были в мэрии сегодня, потому что он выступал, дал пресс-конференцию и сказал, что все баррикады, которые еще есть в узбекских районах, надо снять до 6 завтра. Если нет, войска сами будут снимать.
С кем еще из официальных лиц вам удалось поговорить?
Мы разговаривали почти со всеми, но особенно, конечно, мы были в узбекских районах, потому что мне до сих пор, по крайней мере, мне кажется, что они страдали тоже всех здесь в городе. Сожгли дома и целые районы, иногда просто дом за домом сожгли. Ничего там нету, машины там, и даже по центру есть масса разрушения. Есть некоторые места, и там вот сожгли дом, и рядом стоит еще дом, никто не даже тронул, написано там «Киргиз». Поэтому не тронул. Но сейчас почти мало ходит по улицам, только киргизы ходят по улицам здесь. Но я был в Паше много-много раз, и я никогда не видел город, когда так мало народа везде. Все боятся, но, конечно, у нас комендантский час с 6 до 6. Никто практически не хочет ходить по улицам. Некоторые базары, маленькие базары, открыты, но по центру все закрыто.
То есть комендантский час все-таки соблюдается. Это означает, что временному правительству удается сейчас контролировать ситуацию, да?
Да, да. И солдаты, конечно, они везде, БТР, танки. Государство, насколько возможно, пытается уговорить узбеков выйти из дома и пытаться жить нормальной жизнью опять. Но они очень боятся. Мы только что были в узбекской махале. Называется Марджарин-Тау. Там они очень боятся. Они слышали слух, что во вторнике что-то будет. И они не хотят снять эту баррикаду, которая защищает их. Но везде по городу можно слушать такие ужасные рассказы о том, что произошло здесь. Масса убийств, безусловно. Пограбили от других людей. Даже когда мы были в этой махале сегодня, один узбек вернулся, он купил продукты. По пути домой пограбили два киргиза, одного все. Продукты, сотовый телефон, все. И избили его тоже.
Временное правительство говорит, что погромщики — это наемники бывшего президента страны Бакиева. Есть ли основания верить таким вот заявлением?
Я не знаю 100%, но это маловероятно. Может быть, кто-то начал что-то, но в конце концов это было просто люди против людей здесь. И я не вижу, что был какой-то план. Просто было одно нападение, и я слышал, что есть драк по казино, и из этого все началось. Но это трудно верить, потому что это по разным районам случилось. В некоторые районы совсем тихо, спокойно, все там как было. Но в некоторые районы почти разрушены вообще.
рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода в Киргизии Брюс Панье. Младший сын экс-президента страны Максим Бакиев попросил политического убежища в Великобритании. Сразу после этого Генеральная прокуратура Киргизии обратилась к британским властям с запросом о его экстрадиции на родину, обвиняя его в мошенничестве и финансировании беспорядков. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Максим Бакиев прилетел в Великобританию 13 июня на частном самолете в небольшой аэропорт Фарнборо в графстве Гэмпшир. Он сразу же был задержан британским пограничным агентством на основании того, что Киргизия объявила его через Интерпол в международный розыск, обвиняя сына экс-президента Киргизии в присвоении 35 миллионов долларов из предоставленного России кредитов 300 миллионов и в финансировании беспорядков. Бакиев заявил, что намерен просить политического убежища, поскольку его жизни на родине угрожает опасность. Он отверг все обвинения в свой адрес, назвав их вымышленными, и, в свою очередь, обвинил киргизские власти в стремлении сделать из него козла отпущения за хаос в стране. По британскому законодательству человеку, обратившемуся за политическим убежищем, предоставляется право на временное пребывание в стране на период рассмотрения его дела. Представляющая интересы Максима Бакиева юридическая фирма Carter Rack Solicitors подтвердила, что их клиент получил возможность временно оставаться в Великобритании. Что же касается запроса Киргизии об экстрадиции Бакиева-младшего, то этому может помешать отсутствие между Киргизией и Великобританией соглашения о взаимной выдаче преступников. В любом случае, при рассмотрении запроса об экстрадиции, британский министр внутренних дел определяет, есть ли у такого запроса судебная перспектива, и если есть, тогда запрос рассматривается в независимой от властей судебной инстанции. Как правило, вердикт суда имеет решающее значение для британского министерства внутренних дел при принятии решения об экстрадиции. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
К событиям в Киргизии мы вернемся во второй части программы «Итоги недели Радио Свобода» примерно через 45 минут, а сейчас хочу дать слово нашему корреспонденту Даниле Гальпировичу, который работает на экономическом форуме в Петербурге. Форум очень подробно освещается федеральными телеканалами, чуть позже в рубрике «Телерейтинг» мы поговорим об этом. А вас, Данила, я спрошу лишь о двух выступлениях президента Медведева. Он открывал форум и сегодня выступал снова. Вероятно, именно это и были главные события форума. Что вы для себя отметили?
Надо сказать, что второе выступление Дмитрия Медведева было еще менее конкретным и еще более парадным, чем первое, потому что он выступал в паре с президентом Франции Николя Саркози. И если Николя Саркози очень подробно говорил о том, каким он хочет видеть так называемый новый капитализм, он уже не первый раз произносит речь на тему того, как должна быть устроена современная экономика, то Дмитрий Медведев ограничился достаточно общими фразами о том, что нужно теперь после кризиса жить по-другому, что Россия приветствует иностранные инвестиции. Все это было уже в речи Дмитрия Медведева и про модернизацию, и про инвестиции, и про жизнь по-другому. Это было в день открытия форума накануне, и там Дмитрий Медведев много очень говорил про то, что Россия сейчас нуждается в инновациях, и про то, что Россия как раз очень нуждается в партнерстве экономическом, прежде всего технико-экономическом, даже можно так сказать, с развитыми странами. Но в речи Дмитрия Медведева практически ничего не было о общественно-политическом аспекте модернизации, о том, что вообще-то нужно что-то менять в самой стране, в модели ее управления. И это достаточно характерно для России, в том смысле, что ее власти при разговорах с Западом говорят о модернизации и упоминают, в частности, программу партнерства с Евросоюзом, которая называется «Партнерство для модернизации», только в аспекте таком технико-экономическом. Ничего или совсем мало, говоря о необходимости переустройства общества в социально-политическом плане.
Президент Медведев пытался доказать участникам форума, что Россия изменилась. Мы изменились. Так был назван его доклад. Интересно, согласны ли с этим тезисом участники конференции?
Те, кто поддерживают Дмитрия Медведева, то есть лояльные власти, политики и общественные деятели, говорят, что да, произошли некоторые перемены. В частности, Медведев провел за прошедший год достаточно серьезные реформы. Например, он, правда, уже, конечно же, после смерти Сергея Магнитского наказал, уволил и пересмотрел очень многое многих в системе исполнения наказаний. Он инициировал то, что невозможно будет арестовать бизнесменов, если расследуется их предпринимательская деятельность и преступления носят экономический характер. Сторонники говорят, что вот это то, что Медведев мог себе позволить, он это сделал. И очевидно было, что, может быть, окно его возможностей не слишком велико. Скептики, таких допускается на Санкт-Петербургский экономический форум совсем немного, говорят, что изменилась скорее риторика. И это изменение связано с продолжением строительства имиджа новой, как бы, медведевской России, более мягкой, более либеральной, чем путинской России. Но кроме риторики изменилось мало что, по мнению скептиков. Они говорят о том, что по-прежнему рычаги управления не у Дмитрия Медведева, а у премьера Владимира Путина. Они говорят о том, что по-прежнему уже в половине срока Дмитрия Медведева непонятно, пойдет ли он на второй срок, и что именно решается в плане распределения власти. Возможно, как-то добавить оптимизма тем, кто хотел бы, например, укрепления Медведева, должно было бы его интервью, которое, собственно, на самом форуме он и дал, в газете Wall Street Journal, где Медведев опять довольно четко сказал, что вот он сейчас президент, а, соответственно, он глава государства, а премьер-министр правит всего лишь экономикой. Но скептики говорят, что по-прежнему медведевских людей, что называется, на ключевых местах, очень мало, и что на самом деле возможностей у него тоже довольно мало.
Спасибо, я благодарю нашего специального корреспондента в Петербурге Данилу Гальперовичу. Но о том, что далеко не все изменилось, свидетельствует задержание тиража брошюры Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги», которые оппозиционеры решили распространять в Петербурге в день открытия форума, рассказывает Татьяна Вольская.
Злоключения брошюры начались на пути из аэропорта в офис петербургского отделения «Яблоко», где 100 тысяч экземпляров доклада должны были разместиться в ожидании презентации. Но шофер до «Яблока» не доехал. Его остановили сотрудники ГИБДД и вместе с грузовиком припроводили в 78-й отдел милиции. Сначала задержание объясняли нарушением правил дорожного движения, затем придрались к оформлению груза. Якобы на брошюрах неверно указаны выходные данные. Водителя вместо положенных 3 часов продержали в милиции 8 и отпустили до суда, не выдав ни копии протокола об административном правонарушении, ни документов на груз. Позже стало известно, что брошюра отправилась на экспертизу в Центр Э, Центр по противодействию экстремизму. С милиционерами пообщалась лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Я спросила, правильно я понимаю, что мы получим наш груз только после окончания Петербургского экономического форума? А что мне сказали, как приятно иметь с вами дело, вы сами всем понимаете.
Еще 100 тысяч экземпляров брошюры были конфискованы прямо в типографии. Оппозиционеры отпечатали доклад Немцова и Милова на принтере и отправились на Васильевский остров прямо к официальному открытию Петербургского экономического форума раздавать доклад гостям мероприятия.
Такое парадное мероприятие для внешнего пользования. Гостям показывают такую парадную Петербург и парадную Россию. А вот мы хотим показать правду. И, соответственно, мы, конечно, хотели в том числе, чтобы президент Медведев, который открывал экономический форум, увидел эту раздачу. Но именно это больше всего напугало стоящую в оцеплении милиции и ФСО. Криками, что вы тут со своими книжками, у нас сейчас кортеж поедет. Они стали задерживать активистов.
5 активистов УГФ еще не успели начать раздачу брошюры, как их задержали. Сначала под предлогом проверки документов, затем заявили, что они распространяют печатную продукцию без выходных данных, хотя данные в брошюре указаны.
О судьбе тиража брошюры «Путин. Итоги» рассказывала Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Приморские партизаны погибли или арестованы, но их дело по-прежнему будоражит умы. Ходят слухи, что партизаны продолжают действовать и нападать на милицейские посты. Так это или не так, мы узнаем у нашего владивостокского корреспондента Марины Лободы. Марина, добрый вечер. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, как идет следствие по делу партизан. Можно ли доверять сообщениям о том, что на них пытаются повесить нераскрытые преступления, которым, скорее всего, никакого отношения они не имеют.
Добрый день. Ну, следствие уже началось 13 июня. Решением суда все подозреваемые, а их четверо, они были заключены под стражу. 16-го появилось первое сообщение о том, что двоим, и Лютикову, и Ковтуну, предъявлено обвинение по статьям «Подготовка к преступлению и участие в нем», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». И вот если эти предъявленные обвинения будут доказаны, преступникам грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Еще двум задержанным, это Роману Савченко и Максиму Кириллову, обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Вот эта информация пошла со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре Приморского края. Однако адвокаты задержанных заявили на днях, что это неправда, что еще никому из подозреваемых обвинение не предъявлено, а заседание должно было состояться 17 июня. Так вот, его отменили. Так пока и непонятно, официально было предъявлено обвинение или нет. Но, тем не менее, мы знаем, что изначально преступной группе вменялось вину 3 нападения на сотрудника органов внутренних дел. Это убийство милиционера в селе Ракетное в конце мая и 2 нападения на посты ДПС, в результате которых были ранены 3 милиционера. Однако вот на глазах буквально эти цифры растут. Еще не была завершена операция по обезвреживанию вот этой банды. Еще не сдался последний преступник. Как начальник управления внутренних дел Приморья генерал Николаев заявил в телеобращении, что по вине преступной группы погибли уже 2 сотрудников милиции и 6 получили тяжелые ранения. Но вот чуть позже выяснилось, что на счет банды записали и нераскрытое давнее преступление. Это нападение на сотрудников милиции во Владивостоке в феврале этого года. Тогда 1 милиционер был убит, а другой ранен. Преступники скрылись. Правда, в марте потом прошла информация, что 1 из подозреваемых уже задержан, но дело как-то затихло. И, скорее всего, это дело числилось в нераскрытых, пока не объявилась вот эта вот банда. Следствие утверждает, что один из задержанных, самый молодой Роман Савченко, уже якобы признался в том, что его товарищи, в том числе погибшие, убили вот этого владивостокского милиционера. Ну а кроме того, начиная с февраля, подозреваемые совершали кражи, угоны, поджоги, грабежи в 3 районах Приморья. Это установило следствие, и это официальная информация Следственного управления. Родные, конечно же, не верят, они в шоке. Вот отец Романа, Владимир Савченко, убежден, что сейчас на задержанных всех местных собак навесят, так он выразился, и все нераскрытые по краю разбоя и грабежи будут числиться за этими ребятами. А мать Максима Кириллова, Марина, вот также сказала, что в милиции родственников предупредили, если они не закроют рот, то на парне навесят все нераскрытые убийства, которые только можно. Так что ситуация тут очень неоднозначная.
Марина, сообщается о том, что с задержанными обращаются очень жестоко. Это слухи или есть достоверные свидетельства?
Ну вот, к сожалению, свидетельств в принципе не может быть, потому что ни родственников, ни адвокатов к подозреваемым, к задержанным не пускают. Ну, по крайней мере, если пускают, не ко всем. Поэтому родные, конечно, заволновались. Еще до спецоперации был избит брат Александра Ковтуна. Его избили милиционеры, пытаясь выяснить, где же скрывается его братишка. Он отлеживался в больнице очень долго. Примерно так же с пристрастием стражи закона допрашивали одноклассников задержанных ребят из поселка Каменные Ключи. Так что вот волнения эти, они не беспочвенны. Действительно, ребят могут, ну, как у нас это говорится, могут прессовать.
Марина, в интернете появляются сообщения, что нападения партизан на милицию в Приморье продолжались на этой неделе. Например, под Находкой будто бы напали на пост ДПС. Правда ли это?
К счастью, вот эти сообщения, которые появляются в интернете, они никак не подтверждены ни компетентными органами, ни нашими собственными источниками. Мы также пытались уточнить информацию. Слава богу, все спокойно в Приморье.
Марина, история партизан обросла множеством слухов и версий. Что говорят обыватели об этой драме и правда ли, что у них много сторонников? Говорили, что граффити в их поддержку постоянно появляются, но фотографии некоторых надписей можно увидеть в интернете, но так ли их много?
Надписи на стенах Владивостока постоянно появляются, но они так ночью появляются, утром их спешно закрашивают, а на следующее утро они снова появляются в другом уже месте. Слухов тоже очень много, потому что во всей этой истории много неясностей и нестыковок. Вот взять тоже убийство милиционера в Ракитном, это то, что ребятам инкриминируется. Сначала речь шла о 2 ножевых ранениях. Затем ранений стало 4. На днях газета «Ежедневные новости» сообщила, со ссылкой на компетентный источник уже про 12 ножевых ранений. Якобы в ходе следствия Роман Савченко признался и рассказал, как его приятели топором перерубали шею милиционеру. То есть к ножам добавился уже и топор. Хотя УВД утверждает, что в тайге обнаружены бандитские схроны. В них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Вот спрашивается, с чего при таком арсенале парни орудовали ножами. Ну ладно, местная пресса. Сюжет на центральном телеканале «Россия-1» итоговый. Идет с титрами «Приморские бандиты загубили десятки жизней». Вот это слухи или государственный телеканал знает, что говорит. Так что, в общем, страсти тут ужасные разгораются. Но судя по результатам опросов приморцев, ни милиционерам, ни госканалу люди уже не верят. Прежде всего, земляки преступников, это жители Кировского, они в голос утверждают, что ребята, конечно, не правы, но их довели милиционеры. В поселке они беспредельничают. Реакция интернет-сообщества тоже известна. Если отбросить профессиональных агитаторов за и против, то 80% юзеров, это, если не поддерживают, то понимают и сочувствуют банде, увы. Такой же расклад среди населения. Дальневосточный консалтинговый центр провел опрос граждан на улицах города и устрашился его обнародовать, дабы не нагнетать настроение, потому что цифры были явно не в пользу милиционеров. Ну, мы уже говорили, на улицах Владивостока регулярно появляются надписи в поддержку партизан, то же самое в Уссурийске. По ночам к дому, который штурмовал спецназ и в котором были убиты парни, по ночам туда приносят цветы. Утром их кто-то убирает, но на следующую ночь цветы появляются снова. То есть с обезвреживанием преступной банды сама проблема, она никуда не делась. Скажем больше, мне кажется, она просто высветилась. И стало понятно, что власть может, конечно, себе рисовать какие угодно рейтинги, но если что, понимание и сочувствие от населения она не дождется. Об этом говорят пока опросы в Приморье. На эту тему мы поговорили с руководителем Центра изучения организованной преступности, доктором юридических наук Виталием Намаконовым.
В целом напряжение в обществе очень большое. И поэтому любой конфликт, как иска в пороховой бочке, какие-то события где-то произошли, кто-то с кем-то не так поступил, там какое-то насилие со стороны милиционера в каком-то районе. Но это всего лишь повод, конечно. С другой стороны, хотел бы ошибиться, но возможно, что это звоночек, что это угроза, признаки, предвосхищающие будущие террористические уже акции. Потому что нельзя жить в одной стране, где-то полыхает пожар терроризма, а в другой все нормально. Я вижу страшный зазор между властью и людьми. Власть занимается сама собой, тусуется там где-то, забота о людях, о селе, которое вымирает, которое спивается, мы не видим. Люди предоставлены сами себе. В результате вот эта молодежь отмороженная. Здесь просто нужно повернуться власти, наконец, к людям. Сама по себе ситуация на Дальнем Востоке и на Юге, она взрывоопасная.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Свободы» во Владивостоке Марину Лободу. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» поговорим о двух сюжетах на стыке политики и искусства, попытках возбудить уголовное дело против художницы Лены Хейдис и акции арт-группы «Война» в Петербурге.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Неправительственные организации Киргизии требуют провести независимое международное расследование событий на юге страны. В принятом обращении к Временному правительству Киргизии гражданские активисты предлагают привлечь к расследованию авторитетных экспертов в области прав человека. Белоруссия не предоставила России документы о задолженности за транзит газа, сообщил российский вице-премьер, председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Переговоры главы «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики Беларуси Александром Озерцом завершились безрезультатно. Они проходили в Петербурге. «Газпром» намерен значительно сократить поставки топлива в Беларуси, если Минск до 21 июня не погасит задолженность за поставленный газ. В субботу стало известно, что на Мальте скончался российский эксперт в области ядерных вооружений Александр Пикаев. Ему было 48 лет. Причина смерти устанавливается. Петербурге сегодня прощаются с Натальей Толстой, писательницей, переводчицей, филологом, внучкой Алексея Толстого. Она скончалась 15 июня на 68-м году жизни. В Баку в субботу были задержаны более 80 активистов азербайджанской оппозиционной партии «Народный фронт». Полиция разогнала акцию протеста против ограничений свободы собраний. В Йемене 13 человек погибли при нападении на штаб-квартиру разведки в городе Аден на юге страны. В результате нападения из-под стражи бежала группа боевиков Аль-Каиды. Власти Эфиопии выслали из страны журналистку радиостанции «Голос Америки» Хизер Мёрдок.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Известную московскую художницу Елену Хейдис вызывают в Басманную прокуратуру, чтобы она дала объяснение по поводу своих картин, которые националистически настроенным россиянам кажутся оскорбительными. Встреча со следователем назначена на понедельник. С художницей беседовала Вероника Баде.
Елена Хейдис пока не знает, возбуждено ли против нее уголовное дело. В среду ей позвонили из Басманной прокуратуры, просили прийти в пятницу для дачи объяснений. Художница не пошла, решила, что будет ждать официального приглашения, то есть повестки. Но в пятницу снова позвонили из прокуратуры. Слово Елене Хейдис.
Мне позвонил следователь, она меня ждала в 16:00. Я сказала, что меня проинструктировали, чтобы я не ходила без повестки в прокуратуру. Она сказала, что можно на самом деле и без повестки приходить туда, и нужно позвонить. И что как бы я неправильно повела себя, что предала это общественной огласке, звонок из прокуратуры, и что «Химер загадочной русской души» уже опубликовали. Ну, картина «Химер загадочной русской души», что ее опубликовали, это плохо оказывается. Что она, ну, как бы она оскорбительная получается, эта «Химера». Там хотя ни мата, ничего нет, но вот и как бы, что вот раньше за давностью бы закрыли, а теперь вот не будут.
Что значит закрыли? Значит, что дело уже возбуждено?
Ну, судя по разговору, скорее всего, оно будет возбуждено. Ну, раз ее опубликовали, то как бы я сама все себе, она сказала, и испортила всю ситуацию. То есть я не могла, на самом деле, не предавать оглас. Я честно признала, что я испугалась. Ну, как бы я вот не могу сидеть и молчать, там, что-то со мной происходит.
Вся эта история началась 2 года назад, когда представители националистических организаций развернули против Елены Хейдис широкую кампанию. Они требовали привлечь художницу к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Возмущение вызвали две картины. «Химера загадочной русской души» и «Welcome to Russia», что означает «добро пожаловать в Россию». В первой картине художница, по мнению ее оппонентов, издевается над российским государственным символом, двуглавым орлом, а во второй на одном полотне сочетаются матерные слова и обращение к Господу Богу.
«Welcome to Russia» — работа, где мат и молитва, с той и другой стороны, а в центре петрушка. Мне так кажется, что я нашла формулу русской души, которая очень, на мой взгляд, дуалистична. То есть и свет, и тьма в ней присутствует. Как Бердяев говорил, русский человек – это человек, который святой, одновременно и грешник. И то, что вот такой сильный резонанс моя работа приобрела, и то, что она сильно возбудила националистов, это, видимо, связано с тем, что я попала в точку, что, видимо, я угадала.
Почему прокуратура заинтересовалась Еленой Хейдис только сейчас, хотя прошло уже 2 года с тех пор, как ее картина вызвала негодование у определенной националистически настроенной части российских граждан? Вот мнение самой художницы.
Пошла какая-то некая церковно-партийная волна. Ну, во-первых, существует партия «Единая Россия», и под ее крылом в настоящий момент как бы работает Марат Гельман, он сам партийцем не является, но тем не менее с ней связан. А с другой стороны, вот часть художников почему-то странно кучкой побежали в православие, это Горчихал, к примеру. То есть они выставку устраивали, там диалог с церковью и так далее. И вот это вот такие тревожные как бы симптомы, что вот даже искусство, такой интерес к выцерклению и партийности, да, это как бы для меня 2 таких неприятных симптома. К сожалению, мы в этом живем.
В понедельник Елена Хейдис собирается идти в прокуратуру, вместо того, чтобы, как планировалось раньше, пойти на судебное слушание по делу Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, организаторов выставки «Запретное искусство», которых судят по той же 282-й статье. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Голос Андрея Ерофеева мы сейчас услышим. Правда, говорить он будет не о своем судебном процессе, а о последней акции группы «Война», нарисовавшей в Петербурге прямо напротив здания ФСБ огромный фаллос. Этой нашумевшей акции посвящена рубрика писателя Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Арт-группа «Война» провела в Санкт-Петербурге скандальную акцию. Нарисован большой фалос, который трудно смывается, наверное, до сих пор его видно в Петербурге. Когда мост разводится, то он вырастает во всю свою длину. Конечно, эта акция спровоцировала большой скандал. Одного из участников, Леонида Николаева, посадили, правда, потом суд его отпустил на свободу, но, тем не менее, об этом много говорят, и Алексей Плуцер-Сарно, автор энциклопедии мата, является идеологом этой группы. Понятно, что это не первая акция современного искусства, которая возмущает власти и консервативную общественность. Были и другие художники, кто лаял собакой и кусался, кто провоцировал скандалы в музеях и на выступлениях различных писателей и художников. Было и прошло. Сейчас группа «Война», которая известна в искусствоведении уже в новом, известной молодой публике, как наиболее радикальная группа. Что это? Экстремизм. Что это? Художественная акция. Где грань между искусством и скандалом? Где грань между жизнью и художественным объектом? Я считаю, что в 21 веке этому не стоит удивляться и не надо это воспринимать буквально. Я думаю, что это молодежная субкультура, требующая своих развлечений, и участвовать здесь властям в качестве суда, в качестве милицейских акций, конечно, абсолютно абсурдно. С другой стороны, когда тот же Леонид Николаев с синими ведерками провоцирует скандальные действия, тормозит машины, вскарабкивается на крыше, то, конечно, здесь уже мы находимся на грани добра и зла, разрешения и неразрешения. Так где же проходит эта граница? Но у нас сегодня в гостях мой брат, известный искусствовед Андрей Ерофеев, которому я хочу этот задать вопрос. Андрей, скажи мне, пожалуйста, а все-таки есть какая-то граница дозволенного и недозволенного? Где она проходит? В каком месте?
По закону.
По закону.
Ну то... да, и другой грани нету. То есть то, что не запрещено, то разрешено.
Вот такой многометровый фаллос. Это арт-объект или это хулиганство?
Не, ну, это можно сказать и то, и другое, и третье. За это можно привлечь по статье «Мелкое хулиганство», как, впрочем, можно привлечь и многих художников, очень знаменитых, именитых за эту статью в 20 веке. Но это, конечно, политическая акция.
Именно потому, что фаллос нарисован напротив здания ФСБ, да?
Контекст здесь очень важен. Дело в том, что год назад группа «Война» спроецировала на огромный фасад Белого дома в Москве со стороны гостиницы «Украина», они спроецировали череп и кости, символ анархизма. Граффити нарисованный или сделаны с помощью проекции, это их стратегия такая, которую они достаточно последовательно проводят.
Это что, пиар-акция или это все-таки художественная акция?
Нет, ну почему пиар-акция? У нас когда хотят что-то обругать, это теперь называют пиар-акцией. Нет, это характерно для сегодняшнего поведения художника выходка, потому что сейчас художник политизирован, он так или иначе связан с какой-то партией, движением или политической темой в нашей жизни. Есть художники ультраправые, как, например, Алексей Беляев, Гентофт. Есть художники ультралевые, анархисты, группа ПГ. Вот группа «Война» – это одна из таких политизированных групп, которые делают то, на что не способна легальная и нелегальная оппозиция. Они делают некие жесты, которые как бы вот некий пластический изобразительный вызов власти.
Андрей, спасибо. Ты, по-моему, нас всех просветил. Я сижу и вижу картинку в интернете, которая действительно несмываемый фаллос. Что-то такое в этом есть не только политическое, но и всемирно-историческое.
Самое большое граффити в истории искусства.
Почти Эйфелева башня. Ну что ж, спасибо, Андрей. Мы тебе желаем успеха, кстати, в твоей борьбе с недопониманием или полным непониманием. Идет суд над моим братом по поводу выставки «Запретное искусство». Естественно, мы все на твоей стороне. Наша сегодняшняя рубрика «Русская энциклопедия» завершается тем, что я еще раз призываю: отделяйте юмор от скандала, отделяйте скандал от уголовного дела. Искусство, оно призвано удивлять, развлекать и предлагает нам задуматься о самых элементарных вещах, включая тот же самый многометровый фаллос. Всего доброго.
Акцию группы «Война» обсуждали Виктор и Андрей Ерофеева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Должна ли Россия направить миротворцев в Киргизию? Спрашивала корреспондент «Свободы» Анна Батурина прохожих на улицах Улан-Удэ.
Если это поможет восстановить нормальное течение жизни и сохранит тут граждан от беспорядков, от безобразия, то думаю, что да.
Ни в коем случае. Афганистан 13 лет отправляли. 13 тысяч погибло. Вот что. Россия ни одного солдата не должна отправить за границу.
Итак, ребята, вот сколько все там попогибали нашего полка. И в Афгане, и в Чечне, и там, ну сколько можно. Если кто хочет, тот пусть едет. А так это насильно отправлять, ну не надо, зачем?
Непорядки в других странах, это они уже должны сами, наверное, решать. Это уже, конечно, решение политиков. А то молодежь опять будет погибать.
Ну, наверное, надо, потому что, видите, чтобы было перемирие там установлено между, ну, чтобы вмешался это Советский Союз в Киргизию, Россия, ну, чтобы соломку какую-нибудь сделать, но чтобы не было такой это междоусобицы с собой. Из-за чего там у них получается, мы не знаем. Только смотрим по телевизору, что идет полный разгром.
Но вмешиваться в их дела должно правительство Киргизии или там, а помощь так-то нужна пострадавшим. Все-таки соседские страны же.
Наших парней жалко. Как всегда, они будут отправлять самых молодых, которые не имеют ни семьи.
Полностью, да. За. Положительно отношусь к этому отношению. СССР у нас распалось, в любом случае они ближние страны нам остались. Тот же пример, если можно взять с Южной Осетии.
Контрактники, ради бога, вот это вот, пожалуйста. Но я против того, чтобы срочники, парни, которые, как говорится, пушечное мясо, были там, вот и все.
Не должны мы отправлять своих. У меня сейчас вот сын подрастает, сейчас меня в армию отправляют. Зачем я буду из-за каких-то там их распри рисковать жизнью сына своего и своих детей? Может быть, конечно, геополитически там, может быть, это и надо было, чтобы там Россия там как-то их... тушить этот пожар. Все равно же они же наши были всегда. И наши люди там живут. Так я головой понимаю, что надо. Но вот я сейчас пацана своего отправлю, и он там будет где-то воевать с киргизами.
Опрос провела корреспондент «Свободы» Анна Батурина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На чемпионате мира по футболу в Южной Африке начались сенсации. Команда Германии проиграла сборной Сербии, а днем ранее практически выбыли из борьбы серебряные призеры прошлого чемпионата, французы, уступившие мексиканцам. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Поражение немецкой команды, которая в первом матче легко и изящно победила сборную Австралии, на первый взгляд можно воспринимать как вторую сенсацию чемпионата мира, или даже третью, после поражения Испании от Швейцарии и Франции от Мексики. В случае с Испанией, наверное, можно остановиться именно на таком определении. А вот Германия и Франция, которые формально считаются фаворитами на любом турнире, дают все основания для того, чтобы это высокое звание не оправдать. Победа Германии над Австралией, конечно, была достигнута в основном за счет слабости соперника, которая не дала толком понять подлинную силу немецкой футбольной машины. Что же касается сборной Франции, тут, скорее всего, дело и в тренере, и в отсутствии у команды ярко выраженных лидеров. Раймон Доминек, чрезмерно увлекающийся астрологией, так и не смог продемонстрировать всему миру, за счет чего Франция будет защищать имидж победителя в 98 году и серебряного призера в 2006 чемпионатов мира. Пока этот тренер серьезных стратегических решений не показал, а серебряные медали прошлого чемпионата мира его команда завоевала за счет индивидуального мастерства своих звезд, главный из которых Зинедин Зидан в ЮАР не играет. Нынешняя же звезда, Франк Рибери, надежд пока не оправдал, и мнение легендарного французского форварда Жюста Фонтена, весьма жестко раскритиковавшего Рибери, похоже, начинает оправдываться. Франция фактически потеряла шансы на выход в плей-офф. Во всяком случае, это зависит теперь не только от команды Доминека. Слабым утешением в этом случае станет тот странный факт, что команда показывает темперамент и слишком зависит от настроения. Тенденция ее результатов показывает именно это. 98-й год – чемпион мира, 2002-й – не выход из группы, 2006-й – финалист и серебряный призер, 2010-й – снова не выход из группы. Был такой популярный политический термин «разброд и шатание». Ну что ж, во всяком случае, болельщикам в Германии и Франции не скучно. Но это что касается футбола, так сказать, грандов. А по поводу футбола третьего мира, футбола в частности африканского, лучше всего расскажет поработавший в Африке заслуженный мастер спорта Советского Союза, известный телекомментатор Владимир Маслаченко.
Сегодня африканский континент является кладезем талантов, и во многом будущее в развитии футбола будет зависеть от того, насколько и как быстро будут прибавлять африканские команды на клубном уровне и в национальном масштабе. Все зависит, конечно же, от уровня жизни. Работая в Африке 2 года, я поездил достаточно много. И могу свидетельствовать, несмотря на то, что уже прошло много времени, а это время, которое прошло, меня лишний раз и убеждает в том, что мои наблюдения уже тогда были правильны. Африка грез и действительность становится уже, если не стала, той действительностью, с которой приходится считаться сегодня всем. Работа хороших европейских специалистов, плюс появление в африканских странах тренеров национального масштаба, которые уже, так сказать, и прошли школу, и получили образование, может быть, даже не только у себя в стране, но и в европейских странах, так сказать, спортивное образование прежде всего, плюс проникновение, скажем так, спортивной науки, фармакологии, в хорошем смысле фармакологии, в страны африканского континента, это все будет, безусловно, поднимать уровень, и это будет очень серьезный импульс в развитии футбола вообще на земном шаре. Короче говоря, мы сегодня с вами стали свидетелями уже определенного нивелирования класса игроков отдельных и команд в целом. И это плюс в развитии футбола.
Так считает Владимир Маслаченко. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди обозрение телерейтинг. Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Петербургский экономический форум и футбольный чемпионат. Вот, наверное, главные телесюжеты недели. Футбола, несомненно, было больше, но мы его только что обсудили. Было ли что-то интересное в репортажах из Петербурга? Ну, я, конечно, не сомневаюсь, что главной новостью на всех федеральных каналах было изъятие тиража брошюры о Путине, да?
Да, это несомненно. Это несомненно. Я надеюсь, что наши слушатели поймут, что это шутка.
Будем надеяться, да.
Будем надеяться. Да, какая-то пауза повисла. Надеюсь, что поймут. Если говорить о форуме, его действительно много, а на канале Вести 24 и вовсе, ну, если не прямая трансляция, то почти прямая, большими блоками. Понимаете, вот я не экономист, конечно, и мне трудно судить о каких-то тонкостях принимаемых решений, тех восторгов, которые звучат с экрана. Но я могу лишь сказать, что старинная российская традиция, которая идет, по-моему, с какого-то вообще едва ли не 14 века, слово – это и есть дело. Вот выступил президент, все в восторге, Москва – центр вселенной, нью-йорки отдыхают, и тут же даются комментарии, тут же в эфир запускаются комментарии восторженных лиц, представляющих вообще наш передовой политический класс, включая губернаторов. Они начинают говорить о том, как все будет замечательно. Вот гордиться будущим – это наше любимое дело. Вот это обращает на себя внимание в материалах форума. В прошлом году и в позапрошлом году были какие-то острые дискуссионные столы с приглашением политологов, журналистов, пишущих о политике. Мне казалось, что как-то либо показывали больше, либо действительно был как-то разговор более откровенным и острым.
Было ли еще что-то, Слава, примечательное на телеэкране на этой неделе? Ну, понятно, что лето и больших событий нет.
Ну да, нет больших событий, есть зато большой футбол. Ну, обращаю на себя внимание все чаще и чаще то, что можно условно назвать другим телевидением, которое как-то вот прорастает сквозь вообще это болото телевизионное. Вот, например, был неожиданный эфир на канале НТВ. «Школа злословия», ничего неожиданного нет. Гость передачи Андрей Лошак, сотрудник той же компании НТВ, еще в недавнем прошлом, замечательный репортер, который делал фильмы для рубрики «Профессия репортер». И вот этот Андрей Лоша, который известен как питомец Парфенова, такой эстетский мальчик, который всегда заботился о форме, который лелеял вообще надежды создать новый телевизионный язык, и что-то получалось, вдруг выяснилось, что этот человек абсолютно перешел на социальную журналистику. И вот этот вот процесс перерождения такого эстетского юноши в человека, которому неравнодушно то, что происходит в его стране, более того, того, он всех призывает к гражданской активности и говорит, что все, что я делаю, это попытка сказать: люди, проснитесь, наконец. Очень интересный ход его рассуждения. Напомню нашим слушателям, мы, кажется, говорили об этом, что у него был замечательный фильм «Здесь будет офис» о том, что творится в центре Москвы с распродажей вот родины, не мифической, а настоящей, поскольку я живу в центре, и вот тоже, так сказать, в центре распродажи, то я понимаю, насколько точно и ответственно был сделан этот фильм, который в эфир не пустили, но который собрал рекордное количество откликов в интернете.
Вообще, Слава, я хочу сказать, что для читателей статей Андрея Лошака, которые публикуются в интернете, в частности, на сайте Open Space, где он ведет колонку, его интерес к социальным и политическим темам давно уже не новость.
Да, нет времени читать статьи, но я их прочла после этого выпуска и была действительно очень обрадована тем, что вот возможны такие метаморфозы, потому что обычно все метаморфозы у нас происходят с телеведущими и с телевизионными журналистами совершенно в другую сторону. А вот, и мне показалось, что это очень важно. А кроме того, есть такой блок на канале РЕН-ТВ, достаточно мощный, это ток-шоу «Справедливость», который ведет депутат и адвокат Андрей Макаров. Мне кажется, что нужно уже несколько поуменьшить восторги, в том числе и мои, потому что в начале, когда был удар такой мощный, он начинал с Магнитского, первый выпуск был посвящен Магнитскому, там присутствовала мать Магнитского, и выпуск, посвященный Трифоновой, то теперь, например, последняя передача вот этой эпопеи с финской бабушкой, она уже, мне кажется, показывает пути отступления, потому что уже правильные депутаты, уже правильные речи о нашей замечательной родине и не такой замечательной Финляндии, и боюсь, что все-таки вот будет какой-то вот крен в эту сторону, мне бы этого очень не хотелось.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
В Нью-Йорке на этой неделе полиция отменила концерт из-за беспорядка, в результате которых 6 человек получили ранения. Бесплатный концерт группы Хэнсон и канадского рэпера Дрейка должен был состояться 15 июня по случаю презентации дебютного альбома Дрейка. Организаторы планировали, что на шоу в даунтауне в районе Саут-стрит-Сипорт соберутся не более 10 тысяч человек. Однако на бесплатный концерт пришли около 25 тысяч фанатов. Поскольку открытая площадь Сипорта просто не могла вместить всех желающих, задние ряды стали прорываться к сцене. Беспорядки начались после того, как посетители близлежащих ресторанов стали бросать в толпу стулья, стеклянные бутылки и даже столы с расположенных на втором этаже открытых террас. В результате концерт, на котором Дрейк должен был представить свой дебютный альбом «Thank Me Later», был отменен. На своем сайте Дрейк поблагодарил поклонников за поддержку и выразил сожаление, что полиция отменила концерт. Как сообщил телеканал Fox News, такая непредвиденно обширная аудитория собралась на бесплатный концерт, потому что Дрейк является сегодня одним из самых популярных рэперов в стране, и его дебютный релиз обещает стать самым продаваемым альбомом в 2010 году. Согласно прогнозам специалистов музыкальной индустрии, «Thank Me Later», который является первым студийным альбомом суперпопулярного рэпера и который вышел 15 июня, первую же неделю разойдется тиражом от 425 до 475 тысяч копий, если не больше. А это значит, что Дрейк станет рекордсменом в 2010 году по количеству проданных за неделю альбомов. В этом году премия американского телеканала Black Entertainment BET Awards отмечает свой 10-летний юбилей. И церемония, которая состоится 27 июня в Лос-Анджелесе, пройдет с королевским размахом. Чествовать будут самого принца. 51-летний музыкант, звезда стилей рок, фанк, поп, R&B и соло, получит так называемую Life Achievement Award – премию за достижения всей жизни. В прошлом этой престижной награды были удостоены Джеймс Браун, Уитни Хьюстон, Диана Росс и Ал Грин. Директор Центра по музыкальным программам нетворка Стивен Хилл отметил, что BET празднует уникальный стиль члена зала славы рок-н-ролла. «Принц – это энергия, принц – это гениальность, принц – это музыка», сказал Хилл о музыканте, на счету которого 10 платиновых альбомов и 30 синглов, вошедших в Top 40. В роли ведущей праздничного шоу выступит актриса и певица Квин Латифа, а в концерте, сопровождающем церемонию вручения наград лучшим афроамериканским музыкантам, киноактерам и спортсменам, примет участие большой поклонник принца Кэнни Уэст. Мы же послушаем сегодня рокера Джека Джонсона, недавно выпустившего свой 5-й студийный альбом «To the Sea», возглавивший чарты билборда на прошлой неделе. Ну, а песня, которую написал и исполняет бывший чемпион по серфингу, а ныне рок-звезда Джек Джонсон, так и называется «К морю» – «To the Sea». Bring on your hunters and let them bring the dogs. It's me that you wanted. I've been right here all along. Right here all along. You better bring your buckets. We got some dreams to dream. Bottom. I've been right here waiting so long, just waiting so long. Dreams are dreams. Fell asleep with the key. All your walls mean nothing to me. I know you'll come back to set us free. Run, my dear son, until we get to the tree. Keep on going all the way. Gotta get right down to the sea. Gotta get to the sea. My dear son, we gotta get to the sea. Don't you touch the water, don't you barely breathe. And if you see yourself looking back at you, you're gonna have to leave.
Джек Джонсон на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение событий в Киргизии, обзор еженедельников и блогов, хроника Московского кинофестиваля и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас ничего нет, у нас простой народ, рабочий. У нас один калашников автомат, на весь вот этот район.
5 человек из 6. Это огнестрельное ранение. Из них одна девочка 5.
В нидерландскоязычной Фландрии явно лидирует националистическая партия.
В СМИ Российской Федерации в Киргизстане творится беспредел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».